знакомитесь с прототипами, с их родственниками.
С кого вы имеете?
Рядом девушка сидит, это не родственница Фро.
Абсолютно правильно. Она...
Так, еще да. Вопросы, пожалуйста.
Спасибо.
У кого еще есть?
Нет, да, пожалуйста.
Прототип.
Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, смотрели ли вы фильм «Котлован», сделанный Стародубцевым по сценарию Гуревича?
Нет.
Это глубочайшее кино, вы найдете хорошо. Его в интернете. Я бы сказала, что я ни разу не видела такого глубокого фильма в смысле метафорического исследования. То есть вы увидите, что все те миллиметры сопряжений, которые там есть, это исследование. И это будет очень в тему вообще вашей работе. И очень в радость большой.
А, кстати, Наталья Васильевна, как вы относитесь вот к экранизации? У нас сегодня же будут вот еще режиссеры выступать.
Я прошу, это экранизация,
И вообще, и скажем, вот нет, интерпретация Платона в театре. Вот интересно нет, просто, нет, какие...
Интерпретация – это одно. А исследование, метафорики, вы увидите. Котлован Стародубцева по сценарию Гуревича. А это вам маленький сюрприз.
Спасибо. А, Наташа, запишите, посмотрите, да?
Я запомнила.
Да, запомнили, да? Я нормально, понимаете, чем больше будут ставить Платонова, это же тоже, мы же открывать его, да, каждый по-своему, да, это и хорошо. Я хорошо отношусь к постановкам. Ну, когда, понимаете, я бы сказала как, когда нет издевательства над Платоновым, я не выношу все, весь постмодернистский эксперимент над русской классикой. Такой эксперимент сделан в театре в МХАТе, у них есть спектакль «Первая встреча», ничего более чудовищного, не больше, я не знаю, как люди вообще после этого живут. Я не знаю, как они живут после этого.
Объясни.
Не первая встреча.
Ты все правильно сказал. Не в самом театре. В школе, студии. Это учебный спектакль.
А, это же учебный,
да? В школе, студии, МХАТ, да.
У меня, я его посмотрела, да, я его посмотрела в том году, и я могу сказать, в чем он сделан изысканно. Очень изысканно. Профессионально, с точки зрения отточенности всех деталей. Но вот у меня было ощущение, я всегда, ну как бы уже, наверное, в силу возраста, я вообще открыта к любым интерпретациям, к любым это. Мне это любопытно, все не должны, все читают по-своему, Платонова видят. Это хорошо, чем больше такого. Но когда фарс превращает в высокое, это невыносимо. Это, я видела, кто еще, Михаил Александрович видел, да. У меня было ощущение, что... Даже не дети, которые вдохновенно играют это. Ну, даже они же дети, их можно же научить, да, сказать вот. А вот человек, который это ставил, это... Я не... Да чего бы мне его запоминать и загружать в свою память?
Рыжаков.
Спасибо. Поэтому, понимаете, было... Потому что там тексты-то взяты такие, где... Ну, не надо бы вообще. А дети, они же неразумные, и эти ребятишки играли. И черт возьми, они хорошо играли. Вот в чем вопрос. И они думали, что они какую-то правду несут. А они несли, чтобы вообще зал хохотал. Над какими рассказами? Третий сын. Да? Да, когда там кукла-мать лежат, и они там пьяная падают. Это река Потудань, естественно, вваливается Никита пьяный, да, хотя Никита с гражданской войны вернулся, совсем там другая. То есть тексты, которые для меня, ну вот, бывает духовная проза, она непонятна. Вы знаете, есть сложный котлован, Чевенгур, а есть высокая, сложная простота рассказа. Это уже Пушкин. Вот понимаете, когда ты понимаешь «Капитанская дочка», ну что там сложного? Там все так просто, да? Вот эту сложную простоту, к ней не пройти. Это третий сын, это река Потудань, это вообще вершина любовного рассказа. Ничего выше этого в 20 веке не было написано. Даже Бунин здесь с Платоновым не потягается, с этим именно рассказ. «Возвращение» или там фрагменты «Джан», «Сцена умирания матери», там. Видите, над этим изгаляется. У меня действительно вот у меня шел холодок от этого. Вот это да. Но вот, скажем, я не знаю, все по-разному. Чевенгур поставил, как Юрий Погребничка. Ну вот он такую свою версию, я, ну как бы нормально смотришь, ну вот понимаете, они так прочитали, это с любовью снято. Понимаете, хотя там спектакль Чевенгура идет час 10 минут, что ли, или час 20, там еще чего только нет. Да, спектакли, но это пронзительно, вот тебя... Поэтому я люблю и счастливую Москву, и считаю, что река Потудань, уже Навач, и то, что вот, скажем, сфера ставит, у них ученик лицея идет, а у них Афродита идет, да. Понимаете, вот мальчик в этом году, я у них читала, у них семинар молодых актеров Москвы, и как-то вот лекцию, и там были со всех театров молодежь. Вот как раз Шибанов там был тоже. И подошел мальчик, который играет Пушкина. Там он говорит, вы знаете, я уже почти 10 лет играю Пушкина. Да? И вот я говорю, то есть они делятся, потому что когда кто-то там через губу, ученик лицея, Пушкин, Платонов сдал все свои позиции, в угоду сталинской, ну начинаем мы нашу чушь нести, да? А они играют этот спектакль так вдохновенно, мне, они играют молодого, понимаете, они играют, Платонов написал о молодом Пушкине. Он вспоминал себя, уже будучи тяжело больным, когда писал эту пьесу. И там есть все, и они играют, молодые актеры играют вдохновенно ученика лицея. Но уже, ну, они уже все, ну, как постарели, и говорят, да, наверное, нам уже надо, ну, мы уже не подходим, мы не можем сил набраться для этого спектакля, ну, другую эмоцию нужно. И вообще, как-то и мы вот записывали, и вообще любим Женовачей, и театр, и Сергея Васильевича, потому что они любят Платонова, потому что у них задача, как у нас, мы говорим, наше дело очень простое. Про нас, наших имен нет в томе, они где-то там в трюме написаны, исследовательский коллектив, да? Или как у нас говорят, музыка народная, слова народные, это наша работа. А, и когда же она говорит, моя задача, идите, ребята его актеры говорили, мы много раз читали Платона, мы каждое слово в реке Потудань разбирали, то есть важно вести классику, понимаете, потому что классика, ничего чем современнее, чем наша русская классика, 19 и 20 века, ничего современнее о современности в современной литературе не создано, к сожалению. Классика сегодня рассказывает нам больше о том, вообще, что, где мы живем, как мы живем. В этом величие, конечно, классики, поэтому идет попытка ее деконструкции. Ну, кто чем занимается. Да.
Можно спросить? Наталья Васильевна, Виктор Леонидович, а меня интересует вот разгар проблематики с упоминанием акустики в радио и МТС,
да.
Как это вписывается в 27-м году, накануне приезда, короткого приезда Алексея Максимовича Горького?
В 28-м году.
Это как раз накануне.
Статьи. Вы знаете, он к этой теме, вот конкретно МТС, обращается, я думаю, что не в связи с Горьким, а в связи с тем, что происходит реально в жизни, в действительности в это время. Именно в 30-м году, не раньше. Там в 28-м первая МТС была организована в порядке такого опыта. А широкое введение началось с весны 30-го года. И в связи с этим именно в 30-м же году к этой теме впервые он вовпрок обращается, а потом этой теме посвящены два его, ну, из дошедших до нас, возможно, их было больше, очерка «За большевистского счетовода в колхозе» и «По заволжским МТС», который был опубликован, второй очерк, в журнале специализированном при издательстве «Сельколхоз ГИС», в журнале «Настройки МТС». Это август 30-го года были написаны произведения, ну, отданы, во всяком случае, на машинистке. И Платонова они волновали эти идеи. Он технический человек, и он человек близкий к земле. И его волнуют проблемы, ну, действительно, преодоления нищеты вот Средневолжского края, о котором он пишет в этих очерках, да, он ищет пути, он болеет всей душой за народ, за то, как он живет, какие средства производства в его распоряжении, как выйти из тех проблем сельскохозяйственных, которые веками накопились. И я думаю, что источник нужно искать в этом, и идея-то главная созидательная у Платонова. При том, что он видит все противоречия, которые сопутствуют вот, и строительству МТС, и реорганизации жизни. То есть тут вот скорее и очень интересно знакомиться, действительно, вот говорили сегодня с жизнью реальных людей, которые он там отразил в этих очерках, да, и ульяновские специалисты тоже вышли на этот образ, Дертин, да, Александр Александрович, и мне удалось познакомиться с архивными материалами, связанными с директором одной из МТС, о котором писал в обоих очерках, упоминал Платонов, Андрианов. И там тоже такие коллизии, там и печати проходили, и вокруг него, и как там борьба какая шла, как, да, вокруг МТС, как все было сложно, как не было денег, запчастей, не было спецодежды, как люди впроголодь работали, как выходили, и сам директор не сидел за столом, не писал бумаги, он сам шел пахать. Для того, чтобы вот первое, только первый выход в поле весеннее вспашка, он сам вел трактор, потому что о нем и пишет Платонов, слесарь Андрианов во главе МТС, директор. Вот, вот эта вся жизнь, она разворачивается благодаря вот архивным материалам и тому, что прошло в печать, местную печать, вот ульяновские газеты. И начинаешь понимать, что в произведении Платонова заложено, что за ним вот все это так объемнее становится. Ну вот именно в этой теме, мне кажется, скорее нужно идти к этим материалам, материалам о реальной жизни, о том, что происходило в том крае и с теми людьми, о которых с болью и любовью Платонов пишет.
А философы напишут вот так.
Радио. Нижегородская радиостанция. В Москве. Кухов.
Дело в том, что Платонов посвятил радио, в 27-м году вы найдете один уже из персонажей его произведений. Это просто персонажи. А в пьесе это будет, по-моему, как уже в списке действующих героев в 14 красных. И здесь у него радио просто, потому что радио было посвящено, это вообще целая тема. Целая тема вообще радиовещания в СССР. И она очень интересна у него отражена.
Я, на самом деле, мы тут много говорим, вот наша, одна из наших проблем, которую мы решаем, это комментарии, но есть еще одна проблема, такая, в общем, для меня она была неожиданная, это датировка. У нас наш бывший директор, он специалист в древних литературах арабских, он над нами так шутил. Ну, чем вы занимаетесь? Все известно. Даты рождения известны, писатели, даты известны, все известно. Так вот, у нас на самом деле все неизвестно. У нас неизвестны датировки произведений, и все произведения, которые печатались обычно с датировками, они, в общем, ну, откуда-то брались, но брались они, в общем, они не соответствовали реальности. Так получилось, что, я просто хочу перейти к рассказу, который у меня здесь, так получилось, что первое произведение, которое я получила, ну, мне было сказано проблема текстологии, я тогда еще не очень хорошо понимала, что такое текстология, это была шарманка, там была проблема датировки, и поскольку я вообще, конечно, не понимала, как эту проблему решать, но комментируя произведение, я поняла, что все теряли подвод к определенной дате. И так у меня получилось определить датировку этой шарманки, что я была совершенно счастлива и, в общем, летала на крыльях, мне хотелось, потирала руки, думала, что вот мне еще. Потом я взяла котлован, и там тоже было все не просто с датировкой, тоже получилось датировать. И, в общем, я тоже была счастлива. А потом я получаю рассказ, который в этом втором томе. Он называется «Государственный житель», автограф, и там стоит дата. 1926 год. Вот думаю. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, да. Одной это как хорошо, думаю, но с другой стороны, немножко жалко, но вот не определю датировку. Вот. И я, значит, 26-й год. Наталья Васильевна, как я рассказывала, не тот опыт у нее. У меня тоже был не тот. Наталья Васильевна говорит, не может быть. Ну как не может быть? Написано. Рука Платонова, все черным по белому. Рука, автограф, карандаш, все написано. Я помню тогда, значит, рассказ был опубликован, там, естественно, рассказ был опубликован в 29-м году, там никакой датировки не было, понятно. Но я пытаюсь, значит, ну, архив, какие еду в Пушкинский дом, беру там, у них эти самые машины писали, на машины писали тоже напечатаны, 26-й год, все, 26-й год, ну, это как бы другой опыт. Ну, потом оказалось, что этот опыт болезнен, потому что мне его можно было применить к другому произведению, такому, как «Ювенильное море». Там такая же история оказалась, что оказалось? Пришлось внимательно смотреть этот автограф, разные слои его. Оказалось, что Платонов спустя какое-то время после публикации рассказа, рассказ был тихий, он такой действительно, ну, не совсем немножко, как мне кажется, не очень платоновский в некотором смысле. Он совершенно прошел тихо, незаметно, когда Платонов готовил там в 1934-1935 год, готовил сборник, он собирал какие-то рассказы, которые там могут подойти, и решил, видимо, включить этот самый «Государственный житель». Но поскольку, видимо, там реалии были немножечко не для 34-го года, он и рассказ немножко правит, что для меня тоже тогда было немножко странно. Я думала, что вот ну как же, мы же должны публиковать последнему авторской воле. Да, вот она, последняя авторская воля, мы должны по ней публиковать. Хотя там было так немножко странно, автограф расходился с опубликованным рассказом местами. Вот, скажем, правка одна здесь, правка учитывается – в опубликованном в журнальном варианте, а другая не учитывается. Я думаю, даже как-то они так смотрели, что они вот одно учитывали, а другое не учитывали. Вот. Ну, в общем, короче, оказалось, что вот он, когда готовил рассказ к этому самому 34-му году, рассказ 27-го года, конечно, он его немножечко поизменял. Он, во-первых, приписал там к названию «Государственный житель» в скобочках, а так он некоторое время даже публиковался. Он подписал «Исторический рассказ». Хотя это название тоже смущало, думаю, как, какой еще он исторический. Рассказ там такой, ну, комсомольцы там, в общем, действуют, они копают колодец. В общем, такой смешной, конечно, но совершенно он никакой не исторический. И он там какие-то реалии поправил так, чтобы они все-таки были, ну вот как бы немножечко не такие, как бы, да. И поставил, да, и как бы это давно было. И поставил дату, 1926 год, причем делал все карандашом. Вот, поэтому там нужно какой-то вот, ну, в общем, вопрос о том, что нашей работы, нам есть над чем работать. У нас работа почти детективная, потому что на самом деле, действительно, да, детективное агентство. Вот. И потом это же совершенно история повторилась с «Ювенильным морем». Там, не знаю, кто в курсе этих самых датировки «Ювенильного моря», знают, наверное, что она публиковалась с датой 1934 год. На самом деле это не такое, не совсем все не так. История была, в общем, там длинная история, другая уже, другой том, другая история. Но вот такие истории бывают, да. И вот так.
Знаете, сколько мы сначала ошибки делаем, да, а потом их сами исправляем.
Да.
Вот это вообще великое дело. Хорошо, когда еще эту ошибку не опубликовал раньше. А вот когда ее опубликовал, потом приходится сослаться на себя, собственно сказать, неверно было определена дата. Вот у меня так с городом Градовым было. А чего? Когда 20 лет назад, ну не читается дата. Ну 17 февраля стоит, да, вот все. А у него, ну не марта. И я ее датировала 17 февраля. Да, в общем, оказалось все-таки марта, хотя я сомневалась. Ну, а для этого надо было голову сломать. И поначалу долго я и так держала 17 февраля, пока не, вот Наташа говорит, пока я не откомментировала, что 17 февраля не мог появиться Чемберлен, протестовать против Чемберлена, в случае чего встать как один под ружье. Запись в календаре бедного испуганного градовца, да? Не могла, потому что массовая акция осуждения Чемберлена началась типа 28 февраля. То есть не мог он 17 февраля. Да. И потом оказалось 17 марта. Мы так и не знаем, так и написано. Это такая дата, или как у Наташи, придуманная слегка. Что он там стоит 17 марта. 17 марта Платонова уволили, он уволился с должности губернского мелиоратора. Чего я как-то так вот в этот день написал это, да? То есть какие-то, я говорю, все время сначала одно придумаем, потом это исправляем. Ну вот поэтому, может, так и долго, медленно идет.